Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Герман Алексеевич Мазурин, заслуженный художник России, профессор художественного института имени Сурикова, почетный член Российской академии художеств. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, дорогие радиослушатели, человек-легенда сегодня у нас в программе, и чтобы просто за всеми теми регалиями вы могли себе представить и визуализировать, как-то проникнуться к тому, кто у нас сегодня в гостях, просто всем советую, вспомните свои детские книжки, свои старые книжки, советская литература для детей, издательство «Деткнига», и вот просто представьте себе книжку про дядю Стёпу, например, или про старика Хоттабыча. И вот почти наверняка, я вас уверяю, те картинки, которые в голове у вас всплыли из детства, это картинки нашего сегодняшнего гостя, это иллюстрации Германа Мазурина, поэтому я очень рад, что вы сегодня у нас в гостях. Это такое прикосновение к легенде, к живой истории. Перед нами вот книги на столе вы разложили ваши, того самого старика Хоттабыча, дядю Стёпу. И если позволите, но я не могу такой вопрос не задать просто, а вот вы помните, как вы придумывали дядю Стёпу? Вот это... Эти иллюстрации, которые мы все сейчас знаем и помним, уже просто как классические. Вот как ну, шла работа?
Ну, конечно. Во-первых, я в то время еще учился в институте, был на третьем курсе, и у нас было учебное задание. Иллюстрация к детской книге. И профессор нам предложил свою тему «Сказки о звездах». В то время была это не... «Сказки о кремлевских звездах». Вот. И можно было выбрать какую-то другую. Я почему-то решил, не как все, я решил выбрать другую и сказал, можно я выберу другую? Какую? Ну, я так, честно говоря, наобум, это судьба. Я сказал, что дядя Стёпа, например. Он говорит, пожалуйста, делайте дядя Стёпа. И я, значит, взялся за эту тему. Ну, во-первых, мое детство было во время войны, и книг никаких не было. Книги были у меня, я любил очень читать, книги были у моего отца, который ушел на фронт, и как только он ушел, и сразу же пропал без вести. Я рос, можно сказать, всю войну один, мать была на работе, и все время было посвящено чтению книг, которые оставил отец. У него были книги в сундуке, я открыл, и первая, которая сверху была, книжка лежала «Тихий Дон». А мне было 9 лет, и я стал читать «Тихий Дон», а картинок там не было. Я стал их рисовать. В тетрадке школьной то, что я придумывал, и я их там приклеивал. Ну, это была такая тяга, как бы изобразить то, что было в моем воображении. А воображений было не так уж много. В провинциальной Пензе я мало читал книг, дома не было детской ни одной, а вот все были сундук книг, «Мамин сибиряк», «Дженни Гергард», там, «Драйзер», «Марк Твен», там, ну, у вас все какие книги, Толстой в основном, отец любил очень Толстого. Я от, можно сказать, в то время от голода, от нищеты, от неустроенности, ни электричества, ни тепла было очень... Да, я зачитывался книгами и как бы отвлекался. А потом привык ходить в библиотеку, мы с ребятами ходили в библиотеку и очень много читали. И про детские книги я просто не знал.
А правда ли, что на экзамене в училище или в школу художественную вы нарисовали портрет Сталина, как такое вступительное задание?
Да, это значит, когда я увидел объявление, на улице объявление, открыт прием детской художественной школы, был в 1946 году, сразу после войны. И мне, не задумываясь, я с товарищем в нашем дворе, пойдем запишемся там и будем там рисовать, пойдем. И мы к ним, с ним пошли записываться в школу. А когда пришли, там, ну, в общем, у нас двое было, всего, никаких ни экзаменов, ничего. Ну, просто мы пришли узнать, как там быть, как нам быть с этим делом, что мы хотим рисовать. Нам сказали, нарисуйте что-нибудь. Я не знал, что нарисовать. Мне в голову ничего не приходило. Но я вообще рисовал. И даже больше того, я нарисовал дома копию с календаря, портрет Сталина. Ну, на картоне, на фанере.
Интересно, как отнеслись к этому в приемной комиссии? Это же могло быть расценено как такое, не знаю, кощунство какое-то или издевательство.
Никакой комиссии никогда там и не было.
Кто принимал, я имею в виду?
Ну, принимал там, это преподаватель был, ну, детской художественной школы. Он был студент художественного училища. Я, как сейчас помню, Петр Скалов. Вот. Потом он стал в будущем директором Одесского художественного училища. Ну, он с фронта пришел, был матрос в тельняшке, в таких широких клешах. Он вошел, значит, ну, нарисуй что-нибудь. Ну, я не знал, что нарисовать, и я вспомнил портрет Сталина в календаре. Я не знал, я взял его, нарисовал. Профиль так, с усами, все похоже. Получилось, вот. Он говорит, что ты наделал? Потом он к нам подошел, что ты наделал? Ты нарисуй что-нибудь такое, что тебя волнует. Вот без чего ты жить не можешь. Вот, ну вот как будто ты переживаешь что-то. Вот просто у тебя вот ты волнуешься. Ну я думал, что же и вспомнил следующую страничку в этом календаре. Ну такой травной календарик. На этом в календаре была картина Перова на могиле сына. Старик со старушкой на могиле сына, там плачет. Ну, известная картина Третьяковки. И я ее по воображению вспомнил, конечно, я ее нарисовал. Он за голову схватил. Какой бездарь, говорит. Ничего не можешь вообще. Ну, ладно, оставайся. А потому что некого больше было. И мы вдвоем остались.
Классическая история будущего выдающегося художника. Ему какой-то должен был в начале биографии кто-то сказать, что вы никогда не будете рисовать, а потом через много лет вы на студии сидите, и мы все знаем ваши картины.
Ну, да. И я ему благодарен. Но он учился на пятом курсе в это время. Учился после фронта, пришел с фронта, матрос такой, орденоносец. Вот, а лет-то ему было в это время, лет 21.
Но если вернуться к дяде Стёпе, когда у вас была встреча с Михалковым, с Сергеем?
Ну, естественно.
Вот что он сказал, как вы это вспоминаете, что вы почувствовали, когда мэтр литературы похвалил рисунки?
Да, значит, сначала я, ну, когда я взялся за эту тему, я... Ну, естественно, у нас были какие-то советы учителя, как поступать, надо прожить жизнь этого героя, которого ты изображаешь, это главное, надо стать этим героем, надо, ну, мне как-то вот представлялось, он добрым, милым человеком, высоким, этот, я искал этот типаж и среди своих товарищей, и среди толпы, и среди студентов. Ну и, кстати, у нас на нашем курсе учился Олег Львов, высокого роста, 2 метра и 5 сантиметров, он был волейболист прекрасный. Вот, и он был, мне подходил, я его, он рядом, мы в одной комнате с ним вместе жили, а в комнате у нас было 13 человек, вот, и я его избрал и сделал как вот таким добрым, милым, ну, мне так казалось. Вот, кстати, эта книжка и эти рисунки того времени, они вот здесь напечатаны, вот, я показываю. И для этого надо было посмотреть на Москву, движение, дворы, мальчишки, и все изучить, и я этим и занялся. И педагог наш Борис Александрович Дегтярев и Петр Иванович Суворов, 2 педагога у нас было, они меня одобрили и поддерживали, и, в общем, весело так относились. Добрые были очень, очень хорошие, умные и добрые люди. Я им глубоко благодарен. И когда эти рисунки были сделаны в конце семестра, просмотр, как обычно, оценку мне поставили, там, пятерку, а педагог наш еще перед этим, правда, перед экзаменом, еще не было экзамена, а просто он видел уже рисунки, он сказал: а ты не хотел бы показать их автору, Михалкову? Я говорю: не возражаю, ну а что мне? Я приехал из Пензы и вообще ничего не знаю, я даже телефона никогда не видал, и потом у меня получилось приключение. Но он говорит: так, сейчас я позвоню. И он набрал телефон, позвонил Михалкову и говорит: Сереж, вот тут один у меня студент сделал дяди Степа, не хочешь посмотреть? Тот говорит: пусть приезжает. Ну, он говорит: собирайся, бери рисунки и поезжай. Указал мне адрес, все, этот адрес я запомнил. Ну, он там же сейчас находится, на площади Восстания. Вот. Я, значит, поехал с рисунками, приехал туда, вошел там в лифт. В лифте я никогда не был и не знал, что такое лифт. И общежитие у нас было на первом этаже. Кстати, не было там лифта, и в институте не было лифта, в котором я учился. Вот, ну, мне консьерж спрашивает: кому? Я говорю: Сергею Владимировичу Михалкову. Пожалуйста, поднимайся наверх. Я поднялся наверх, хлопнул дверкой. Когда туда лифт приехал, я выйти не могу, не знаю, как открывается. Я биться там начал, стучать. Она мне снизу говорит: что там у вас случилось? Я говорю: я не знаю, как открыть дверь. Ну, пока это все там я не разобрал. Ну, в общем, шум поднялся. Напротив лифта дверь открылась, вышел молодой человек. Ну, так, в 10 классе он учился тогда. 10-классник. Вот. Примерно 10 класс. Что случилось? Я говорю: да вот я не могу выйти. А вы к кому? Да, он говорит: вот там нажмите. Я вышел, он говорит: вы к кому? К Сергею Владимировичу Михалкову. Проходите. И в эту квартиру, с которой он вышел, он показывает. Я вхожу, там Сергей Владимирович.
Это кто был, молодой человек? Это...
Да, Сергей Владимирович говорит: это мой сын, Андрон.
Андрон Кончаловский.
Да, Кончаловский. Ну, он мальчик тогда был. Ну, он проходите в кабинет. Ну, кабинет самый простой, комната там, ничего особенного нет такого, никакого ни роскошества, никакой ни мебели особенной, но зато был на стене очень много этюдов и рисунков, не этюдов, небольшие этюды художников таких, как Серов, Суриков, там, я не знаю, Перов, ну, передвижник в основном Савицкого, вот, ну, я запомнил много, очень хорошие этюды, но это же они были друзья, потому что, я имею в виду, они, дед Михалкова, не дед, нет, подождите, Кончаловский был...
Ну, отец супруги Сергея Владимировича, да?
Да, отец супруги, отец Сергей Владимирович женился на дочери, да, Кончаловского, вот так. И их дед был Суриков, вот, получается. Ну, и они дарили друг другу этюды, я, конечно, посмотрел это. Да, ну,
потрясающе.
Ему рисунки он мои посмотрел, ему очень понравились. Кстати, вот здесь они в книге напечатаны. Плохие рисунки. Сейчас я вижу, они плохие.
Вы имеете в виду качество печати или само художественное
исполнение? Ну, художественное, конечно, это моя первая иллюстративная работа. Ну, мало было опыта. Но в ней что-то есть живое, наблюдение, Москва, едут там машины, дядя Степа там с мальчишками снимает змеи, пожарники, там, ну, все происходит, масса всяческих приключений, которые описаны. Я их же все прожил, я все их играл. То есть, по идее, надо обязательно проигрывать художника-иллюстратора.
А вот проигрывать как? Вы прям пришли на какое-то место, вот постояли рядом с городовыми, я не знаю.
Обязательно, это обязательно. С милиционером. Ну, то есть, не разговаривал, а я рядом с будкой, я их рисовал. Это обязательно нужно. Нужно, художник должен пережить, стать этим предметом, который ты рисуешь. Если рисуешь облако, надо стать облаком. Если рисуешь Бармалея, надо стать Бармалеем. Надо стать, ну, как вот актеры. То есть актер – это, ну, в общем, человек, который есть воображение, он, у простого человека нет такого воображения. У актера есть, у него память, он наблюдает, у него есть воображение, и он придумывает и сочиняет основанные на жизни то, что он увидел, он это и изображает, актер. Так и художник-иллюстратор должен быть актером, но к тому же он должен быть еще и художником-декоратором, и художником-гримером, он и художником по костюмам, то есть и художником там, света, освещения, там, мизансцены, все строить, все. То есть, короче говоря, стать режиссером. А я вообще-то в детстве мечтал быть, работать в кино, но так не получилось в жизни. И в результате моя работа сейчас является, как будто я режиссер-постановщик. Я живу жизнью героев, которых изображаю, живу в тех обстоятельствах, которые описаны. И фактически у меня очень интересная жизнь. Вот, я их проживаю в жизни всех своих героев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Герман Алексеевич Мазурин, заслуженный художник России, график, иллюстратор, книжки, с иллюстрациями которого мы все очень хорошо знаем, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А вот вы много раз уже эту мысль произнесли, что художник должен прожить жизнь того персонажа, которого он рисует. А вот вы иллюстрировали книгу «Обломов», да, Ивана Гончарова, один из величайших романов русской литературы, и его проживали. «Обломов» для вас это про что? Мы по-разному, скажем так, привыкли трактовать этот образ. Для кого-то это про лень, для кого-то это, наоборот, про нежелание какой-то пустой суеты. Это обломовский вопрос, а для чего? Для чего, как Штольц, участвовать в сделках, быть в обществе? Что это прибавляет к моей жизни, к моей душе? Ничего, вот это другой Обломов такой, который на самом деле обращен к каким-то предельным вопросам, ради чего я живу, и вокруг себя в суете города не находит ответа на этот вопрос, поэтому лежит на диване. А вот ваш Обломов – это какой Обломов?
Ну, во-первых, мне он очень близок, этот вообще герой. Я, в общем-то, лениться люблю. Не люблю, а... И, в общем-то, это не лень. Если глубже рассмотреть, я много раз, конечно, читал и много раз думал на эту тему, что это не лень, а он не ленивый. Ведь, во-первых, он был первый перестройщик, вот по моим понятиям, потому что он лежал на диване и обдумывал, как переустроить сельское хозяйство, чтобы оно было прибыльным, чтобы оно было прибыльным не просто из-за прибыли, а из-за вот... ты трудишься с радостью и с восторгом, с радостью ты делаешь свою работу, и за это у тебя там какое-то есть вознаграждение, вот, и ты даешь людям другим тоже. Вот. И вот он хотел не рабский труд, не подёнщина, а восторженный труд. Это было... будущее, так сказать, спланировано, какой должен быть человек. И Обломов – это гениальный образ русского такого человека настоящего. И где-то я вижу этот образ самого Гончарова. Гончаров такой был ведь. Ведь он, в общем, хотя он был помещик вообще-то, но, в принципе, он был неторопливый вообще, очень такой умный, добрый, восторженный и гениальный писатель. Он был гениальный писатель. И, между прочим, Ленина спросили, назовите вообще лучшего писателя. он назвал Гончаров и Роман Обломов лучшими. Я слышал тоже в радиопередаче мне об этом. Очень мне понравилось, что Ленин Обломова уважал.
Ну, это вот, характеризует, да, Ленина с хорошей стороны.
С хорошей стороны, да.
Есть повод что-то хорошее о нем вспомнить.
И мне он очень близок. Он не ленивый, он нерешительный и неторопливый. Потому что если Штольц придумал и сразу сделал немедленно, то ему надо было обдумать тщательно, без ошибки, и он долго обдумал, не решался там, ну, любое дело сделать, даже посуду помыть, и то надо было решение на это. А он не решался, откладывал. Я тоже все время откладываю подальше, вот, не сразу решаясь, а потом как-то сяду, сразу сделаю. За это время обдумывается и зреет замысел, и зреет та работа, которой мне нужно, зреет удовольствие, и я делаю ее удовольствие. Я приучил себя к такой мысли, которую я вычитал в детстве у Марка Твена, когда читал Тома Сойера. Вот, когда Том Сойер красил забор, он вывел великий закон жизни, что всякую работу можно превратить в удовольствие. И наоборот, всякое удовольствие может стать работой. Все зависит от твоего отношения. И я как-то с детства привык все делать с удовольствием.
А у вас бывало такое, что обратный процесс включался, когда удовольствие превращается в работу, и что тогда с этим делать? Вот вы всю жизнь занимаетесь книжной иллюстрацией, и это ваше любимое дело, это ваше призвание, но когда столько лет занимаешься, пусть и любимым, но одним и тем же делом, помимо роста мастерства, наверняка возникает и какая-то рутинность, может быть, какое-то ощущение того, что я все это уже знаю в каком-то смысле, или нет. И бывает ли такое, что надо каким-то волевым усилием сейчас себя заставить относиться к чему-то не как к работе, а как к удовольствию, может быть, заставить — плохое слово, но вот изменить отношение. И это требует какой-то волевой установки, что сейчас, несмотря ни на что, я перенастроюсь и буду к этому относиться не как к работе, а как к чему-то большему.
Бывает, всегда так бывает. Во-первых, в каждой работе, в любой работе, есть часть такая удовольствия, восторга, а есть часть рутинная в любой работе, какой угодно. И это надо, в общем, твердо уяснить, все равно ее надо выполнять. И поэтому, когда вот эта рутинная работа, я себя заставляю делать, несмотря на то, что мне не хочется.
А что это у художника за рутинная работа? Какие-то предварительные наброски, рисунки или что?
Рутинная работа, вот, например, в книге, если лучшая работа удовольствия, это ее вот создание макета. То есть я ее когда придумываю, сочиняю, вот кто куда пойдет, что делать, как все события, которые будут происходить. Я вообще-то рассказчик по своей сути. И мне хочется рассказать больше, чем писатель. Если Гончаров написал, что Обломов лежал на диване, там одно слово — диван. А простите, а какой диван? Диван того времени. Для этого я поехал в Ленинград, пошел в музей, правда, не Гончарова, музей Гончарова в Ульяновске, а в Ленинграде я был там. Ну, Петербург, я рисовал несколько дней, Петербург, дворы, улицы, где ходил, где гулял Обломов, на каком диване он лежал, это квартира Достоевского. А мебель та же самая была. Вот. Потому что Достоевский снимал меблированные комнаты, и там такая же мебель. То есть я всю квартиру, в которой жил, я нарисовал все стулья, предметы, там лампы, даже как он мыл руки. Что это был? Водопровод, что ли? Не было водопровода. А это был кувшин, это был таз, значит, вот это все я изучал, все это делал, и когда это... Это удовольствие у меня было. А когда я начинаю выполнять, это уже там труднее, когда трудное дело, и мне трудно. Но я достаю эти рисунки и вижу живой кувшин, живой там стол, на столе лежат какие-то тарелки немытые. У меня их полно, я их беру, рисую немытую тарелку. Я ее с вчерашнего дня не вымыл. Я такой же Обломов. Вот, значит, или там смятая постель. Например, я встал, ее не убрал. Я рисую смятую постель. Вот это удовольствие. А рутина – это переносить вот сюда, в книгу. Ну, не рутина, а там тоже увлекаешься живым. Надо, чтобы было живое. И когда я сейчас преподаю со студентами, вот я это, я им приношу им свои рисунки, показываю оригинал иллюстрации, и если картинка, вот одна картинка у меня – картинка, а к ней материала 10, 15, может, 20 и 30 листов рядом к каждой картинке. Это детали, там эскизы, варианты, как он пошел, как он сел. Множество, огромный скапливается материал. И он весь во мне живет и дает мне возможность как посмотреть на это, и у меня сразу возникает опять удовольствие. Когда я со студентами разговариваю, а у них нет этого материала. Они весь материал у них сами, они талантливые, они способны, они... Но вот этой практики сейчас нет рисования в альбоме. Альбом всегда со мной, всегда, везде. Ну, в поезде, там, в вагоне, где угодно, там, в горах, там, я не знаю, на море. Я везде с альбома рисую.
А у них нет практики рисования, в смысле, они рисуют, не знаю, на планшетах или просто нет?
Они, да, они рисуют во время занятий на планшетах.
В смысле, я имею в виду планшет электронный. Или нет практики, потому что нету самого стремления много сделать подготовительной работы перед финальным аккордом. То есть какое-то желание быстро сразу сделать рисунок и вот к следующему перейти.
Нет, не все. Вот это те, ну, большинство так. Большинство, которые рисуют, ну, то есть без материалов, ну, взял в интернете, посмотрел и как бы на телефон переписал, да, и как бы это второстепенное получается. А своего увидеть, но выдающиеся, ну, то есть не выдающиеся, а те, которые выделяются из толпы, а такие есть, каждый раз есть. Вот сейчас у нас такая фамилия у нее очень хорошая, Яна Половинкина. Вот. Она сейчас вот сделала маленькие трагедии Пушкина на дипломной работе.
Интересно.
Тысячи рисунков она произвела, тысячи. Вот все, что касается этого, материал. Ну, я ее наталкивал, свое показывал. Но в конце концов, Пушкин – это, ну, неодолимая вообще сила такая, то есть литература. И времени мало на дипломную работу, хотя целый год дается. Вот. Но она получилась очень хорошая у нее. Но не меньше, чем она могла сделать, потому что время много ушло на подготовительный вот этот материал, а на исполнение, на завершение для того, чтобы это получилось, не хватило времени. Но она закончила, все хорошо закончила, и сейчас она получила сразу заказ на издание трехтомного собрания лирики Пушкина. То есть будет книга с ее иллюстрациями, три тома лирика Пушкина. И ее заметили сразу, потому что она это делала. А другие, кто ленился вот это подготовительный материал делать, ну, они тоже хорошие, но найдут свой путь там в другой литературе, в другом месте.
А что заставляет человека, молодого, будущего художника, вот он выбирает, куда поступать, на какое отделение, и поступает именно на факультет графики, на отделение, в мастерскую книги, из всех разных возможностей. Что здесь особенного, что
знаю,
заставляет людей вот именно сюда идти?
Ответ – это только страсть и любовь к книге. Я с детства любил, естественно, книгу. Вот, ну, так получилось. И я другого не представлял себе. Правда, я вообще-то хотел стать художником кино, мультипликатором. То есть рассказчиком и рассказывать в фильме мультипликации. Но так случилось, что в этот год приема не было. Я в ВГИК приехал поступать, а там написано было объявление, что в этом году приема нет. Ну, пришлось мне поступать в Сурикский институт, и я подумал, что я потом перейду. Но не стал переходить, потому что мне понравилась работа с книгой. Это вот как работа режиссера, и это любимая моя работа, замечательная, я без нее не могу, и я считаю, что я правильно сделал выбор.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» легендарный иллюстратор, художник Герман Алексеевич Мазурин, заслуженный художник России, профессор художественного института имени Сурикова, почетный член Российской академии художеств. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».